по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 787-я встреча у нас сегодня. Представляете себе, вот столько мы с вами уже времени собираемся для того, чтобы читать Священное Писание, для того, чтобы познавать Божие Слово. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун — наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в книге пророка Исаии. Мы с вами сегодня читаем о суде над народом, который был совсем рядом с Израилем, вот совсем рядом. Более того, этот народ, представительница этого народа, участвует в родословной Иисуса Христа. Я думаю, что те из вас, кто уже читали Священное Писание, причем читали внимательно, сразу назовут и этот народ. Для других, подождите немножко, мы с вами к этому перейдем уже несколько позже, и вы тоже узнаете все то, о чем сегодня хотели сказать. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Вчера был комментарий, вроде бы простой такой комментарий, такой, которые часто бывают, но в этом комментарии затронута очень важная история, важная часть того, зачем мы делаем то, что делаем, зачем мы собираемся здесь и читаем Слово Божие, пишет Алена Рябаконева. «Слышать и размышлять над Словом Божьим, как это драгоценно, отложить суетные дела и просто насладиться познанием Его Слова. Спасибо за ваш труд». Вот опять-таки, Алена, здесь штука вот в чем. Мы трудимся для того, чтобы и у вас, и у других наших слушателей возникла, я сейчас использую такие это слова, привычка, да, хорошая привычка чтения Божьего Слова, хорошая привычка размышления над Божьим Словом, хорошая привычка пребывания в Божьем Слове. Кто-то скажет, привычка, это же чисто механистическая такая история. Нет, на самом деле привычка это бывает и очень хорошо, да, чувства тоже навыком бывают приучены. И вот это изучение Божьего Слова по утрам, опять вы можете в чем-то соглашаться с тем, что мы говорим, можете в чем-то не соглашаться. Где-то вам наши комментарии могут быть полезны, где-то не очень. Там Господь рассудит, Господь научит вас, нас и всех нас вместе. Это будет, это нормально. Я уверен, что ни один из нас не найдет такого комментатора Священного Писания, с которым мы согласимся целиком и до конца. Более того, в нашей передаче, в наших трансляциях у нас нет задачи просто сидеть и комментировать Священное Писание. Наша задача заключается в том, чтобы вместе читать, чтобы выработать именно эту привычку, хорошую, позитивную привычку к чтению Писания. Именно эту привычку к размышлению над Божьим Словом. Если нам это удается, слава Богу, здорово. Если нет, то значит чего-то мы не доделываем, что-то нужно делать, и прежде всего молиться больше и за этот проект, и за каждого из нас, кто в этом проекте участвует. В любом случае, кстати говоря, молиться надо, потому что как только мы скажем, у меня все нормально, мне уже не о чем молиться, тогда как раз будет гордыня, тогда как раз будет то самое, о чем мы читали с вами. Помните, да, когда мы читали о грехе сатаны, мы читали о гордости, мы читали о гордыне. Вот эта гордыня как раз приходит, когда нам кажется, что вообще классно у нас все. Сейчас мы к этому еще перейдем. Татьяна Низовская пишет по поводу исцеления. Это все та же тема, которая у нас уже была. «Меня Господь исцелил от двух неизлечимых болезней. Мне светило инвалидное кресло. Слава Иисусу!» Слава Богу, Татьяна. И слава Богу за это свидетельство. Тут важно, что вы говорите, меня излечил Господь. Слава Богу. Проблема начинается, когда человек говорит, есть какие-то целители, Да, они христиане, но они целители. Обязательно к ним нужно пойти. Через них Господь коснется. Или вот они, тем более еще хуже, они исцелят. Нет, они не исцелят. Господь может коснуться через людей. И есть люди, через которых как-то Господь особенно касается. Это люди, имеющие дар исцеления. Но он хочет, чтобы... И он имеет полное право, кстати, так хотеть. Чтобы слава, вся слава воздавалась ему. Вот не нам, а ему. Так, 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 рассказывает Ася. Сегодня утром целовала дочек в садике. А одна девочка другим говорит про нас. Это они делают вид, что добрые. На самом деле злые. Так грустно стало. Написано, не на каждое слово обращайте внимание. Я заморочилась теперь, думаю об этом. Вот, ну, вы знаете, да, что не на каждое слово обращать внимание, это вы в курсе. Теперь вопрос, как не заморачиваться. Знаете, иногда человек пытается перенести свою боль на других. Вот мне плохо, это значит, все так же живут. Да, вот у меня вот такие проблемы, значит, и у других тоже. Часто это бывает как раз признаком того, что человек не хочет решать свои проблемы, принести их Богу, ну, потому что проще сказать, да, у всех остальных, у всех так же. Ты что, вот ты думаешь, вот мы одни такие? Не-не-не, у других тоже. А вот у этих, ну, она там, конечно, детей целует, да, вот когда в детский сад ведет, приводит, но на самом-то деле... А что на самом-то деле? Они знают, что у вас на самом-то деле? А вы знаете, что у них на самом-то деле? Тут единственный вариант... это передать это все в руки Божии, просто с молитвой сказать: «Господи, ты сам разберись, ты сам помоги». Ну и еще одна вещь – не впасть в гордыню. Опять-таки, ведь тут этой женщине, которая сказала, что вот они делают вид, что у них все хорошо, у них все плохо, ведь вы можете ей сказать и другое, Ася. Я думаю, я по крайней мере предполагаю. Вы можете ей сказать так, это будет пронизывающий ответ, но абсолютно честный. Вы знаете, можете сказать вы ей, у нас бывает по-разному. Вот вы, наверное, не представляете себе, но я иногда кричу на детей. Вот на тех самых, которых сейчас целую, я на них кричу. Ну, вы думаете, это страшно, жутко, но ну, вот у меня это бывает. Кстати, иногда они кричат на меня, иногда они на меня ножкой топают. Они далеко не такие, как можно себе представить. И вообще, вы знаете, можете продолжить вы, обращаясь к этой маме. У меня жизнь совсем не сахар. Вы знаете те ночи, когда я просто лежу и плачу? Ну, потому что я уснуть не могу. Или я вроде бы заснула, но сон тревожный. Я просыпаюсь, и сна нет. Я или плачу, или о чем-то просто думаю, лежу. И сон не приходит. Я молюсь: «Господи, дай сон», а его нет. А потом утром я прихожу в детский сад. И не только когда прихожу, а еще и когда из дома ухожу. Я целую своих детей. Они любят меня, я люблю их. Почему? Потому что Господь дает мне на это силы. Можете сказать и так: «Нася, знаете, я не идеальная мама. И у меня не идеальные дети». Но тут вот какая штука. У нас великий Бог. И нам не надо ни перед кем притворяться, не надо ни перед кем делать вид. Возможно, такой большой и широкий ответ в данном случае и неуместен. Но, по крайней мере, подумайте о том, что, вот, подумайте об этом, подумайте о такой возможности, чтобы просто не заморачиваться ее словами. Потому что порою люди, глядя на нас, христиан, смотрят и думают: ну вот у них так хорошо все, у них так здорово все, они такие счастливые. Теперь смотрите, у нас далеко не всегда все хорошо, далеко не всегда все здорово, мы не идеальны, но таки да, мы счастливые, мы счастливы тем счастьем, которое дает нам Господь. Я тут сообразил, Господь напомнил буквально пару дней назад, что 30 лет назад, да, ровно 30 лет назад, вот в эти самые дни, Я принимал крещение. Покаялся еще раньше, больше, чем 30 лет назад. А 30 лет назад крестился. И, вы знаете, это не были простые годы. Это не были легкие годы. Это не были однозначные годы. Не-не-не. Там бывало всякое. И вокруг меня было, все бывало всякое. И внутри меня бывало всякое. И я бы не сказал, что все эти годы, все эти дни, вот такая, знаете, радость уши до ушей. Но внутренняя радость, радость во Христе, вот она есть, и она никуда не уходит. Слава Богу, что Он ее дает. И знаете, эта мама, которая сказала, вот там они улыбаются, они делают вид, что они хорошие, но она же пытается найти выход из своего горя. Находит его через унижение других людей. А ведь это знакомо, Ася. Потому что без Бога, ну, в общем, многие из нас стремились бы поступать точно так же. Ну и, естественно, есть смысл помолиться за эту маму и за других мам тоже. Ирина здесь продолжает эту тему, Ирина Белова. Я тоже всегда детей целую и благословляю, когда они в группу уходят в садики. Опять-таки, Ирина Белова, вы ведь несовершенная мама, и у вас несовершенные дети. Ну, я так, по крайней мере, предполагаю, да, Ирина Белова? Но у нас совершенный Бог. Вот это вот меняет всю эту картину, всю эту ситуацию. Пишет нам Никита Добров по поводу гордыни. Вот эту историю вы развиваете. Ну, она действительно важна. Как раз самая важная из всех тем, которые у нас вчера были. Гордыня, пишет Никита, это очень плохо, очень мешает. Оно мешает, Никита, еще и отношениям между Богом и нами. То есть оно мешает нам иметь те отношения с Богом, которых Бог хочет. Тут по многим параметрам, конечно, оно мешает. Дальше Елена Чернова продолжает эту тему. Да, гордыня – это грех. Более того, как мы с вами читали, это основа многих других грехов. Это отношение, которое есть в нас. Это противопоставление себя Богу. Более того, гордыня у христианина иногда, знаете, в чем может проявляться? Ну, я уже верующий, я уже спасен. И мне как-то сегодня постоянное очищающее действие Бога как бы и не нужно. И мы впадаем в гордыню. По сути, мы отрицаем Бога. Я только что сказал вещь, которая отрицает Бога. И вот это как раз моменты, когда нужно остановиться. Так, Жанна Михайлова пишет. Самое интересное то, что нападки сатаны нацелены в основном на верующих. Ведь у них есть что воровать. На неверующих тоже, но другие. Неверующие сатану начинают интересовать тогда, когда они готовы прийти к Богу, когда они готовы обратиться. Но на верующих, да, Жанна нападает и так. Таня Кунантера-Лайнен пишет, главное осознать момент гордыни. А там можно молиться и прочее. Я бы сказал так, и момент, то есть вот тот момент, когда она приближается, тот момент, когда она к нам подходит, и то, что побуждает нас к гордыне. Ай да Пушкин, ай да там такой-то сын, да? Вот, ведь есть в жизни вещи, которые мы делаем хорошо. И эти вещи нас действительно могут, ну, можно сказать, ну, Боже, слушай, я вот в этом я спец, в этом ты мне не нужен. Я, в общем, и так обойдусь. И тогда начинается как раз гордыня. Вот это вот я и так обойдусь, мне и без Бога хорошо, и так далее. Вот этот момент приближающейся гордыни, его тоже действительно очень важно осознавать, и его нужно поймать вовремя. Просто поймать, принеся его с Богу, к Богу с молитвой. И Жанна об этом же пишет. Гордыня начинается с того момента, когда авторитет Бога и его слова теряется и заменяется погоней за своими удовольствиями. Добавлю, и удовольствиями, и еще за своей крутостью, вот более конкретно. Да, Боже, опять, Боже, ты не трогай меня вот в этом, потому что я это и так знаю, я это смогу сделать без тебя, мне и так хорошо. Вот, да, тут действительно начинается гордыня. Татьяна Князева продолжает эту тему и пишет об осознании момента гордыни, обличает нас Дух Святой. Настолько, Татьяна, насколько мы к нему прислушиваемся, настолько, насколько мы его слушаем. Цель дьявола – отвлечь внимание верующего от Божьих истин и свести на нет наше служение Богу, дополняет Жанна. Да, вот это как раз важная история. Мы часто задаемся вопросом, откуда произошло зло вообще. Но есть ведь и другой вопрос, и не менее важный, а то и более важный вопрос для каждого из нас в жизни. А где вот это гнездо, где вот это слабое место, скажем так, в моей жизни, вот лично в моей жизни, то слабое место, из которого может начать произрастать в моей жизни зло. То есть вот что у меня есть такого в жизни? Где моя слабая точка? Где враг меня может бить? Где он может меня свести с истинного пути? Опять, если я говорю о том, что не может, у меня вообще все круто, меня не может свести с истинного пути, тогда как раз это и есть начало гордыни, тогда как раз есть это начало проблемы. А сегодня мы с вами читаем книгу пророка Исаии, и мы будем говорить, я сейчас выдам эту историю, среди прочего, не только об этом, но среди прочего будем говорить о Мааве, о будущем моавитян. Моавитяне были очень близки к израильтянам. Они шли буквально рядом с израильтянами. И есть опасность. Опасность заключается в том, чтобы стоять рядом со Словом Бога, но отказаться. Вот это очень серьезная опасность, о которой мы сегодня поговорим. Хороший, кстати, комментарий только что пришел. Пару минут назад. Колян Мирный, наш постоянный слушатель, пишет. Я получил исцеление Божие от туберкулеза. Слава Богу. Вот да, конкретно. Исцеление Божие от конкретной болезни. Он и без молитвы может действовать, пишет Евгений. Написано, что он дышит где хочет. Но при этом он хочет, чтобы мы разговаривали с ним, Евгений. Тут очень важно не перетянуть этот момент. Да, он дышит где хочет. Он может действовать без молитвы. Может мама или папа подарить ребенку что-то без просьбы ребенка? Да, конечно. А может ли, хочет ли мама или папа слышать эту просьбу ребенка? Да, вот и то, и другое. И одно не исключает другое. Ирина Петру пишет, момент гордыни можно увидеть во многих ситуациях. Угу. Ее действительно нужно увидеть. Часто, Жанна пишет, можно понять, что соблазнился, впал в гордыню, когда последствия начинают громко говорить об этом. Знаете, по личному опыту, Жанна, иногда бывает в этот момент уже поздно, вот когда последствия громко говорят об этом. Тут как раз история с тем, что то чем раньше ты это заметишь, чем раньше ты это поймешь, тем лучше будет. Так вот, моавитяне, возвращаясь к ним, я все-таки следующее сообщение дальше уже буду читать, я думаю, завтра в нашем эфире. Пишите, пожалуйста, сегодня, но завтра мы комментарии прочитаем. Опасность заключается вот в чем. Когда мы много знаем, когда мы знаем Божию волю, когда мы знаем Евангелие, оно известно нам, открыто нам, а мы все равно говорим, не, я хочу по-своему. Опасность заключается в том, что тогда уже вот в самом буквальном смысле незнанием не оправдаешься, незнанием не отговоришься. Я не знал, я был не в курсе, это уже не про тебя. Ты знал. И вот это предостережение, особенно в тех странах, которые называются христианскими странами. Истина рядом с нами. Она доступна для нас. Она достижима для нас. Иногда спрашивают, а как же Бог поступит с каким-нибудь мальчиком где-нибудь на необитаемом или почти необитаемом острове, который никогда не слышал Евангелия? Меня гораздо более волнует другой вопрос. А как Бог поступит и как быть человеку, который слышал Евангелие постоянно, но отворачивался? Об этом сегодня будем говорить. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас. Молим Тебя, благослови сейчас это время в Слове Твоем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 787-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к книге пророка Исаии, 14 глава. Мы читали с вами о суде над Вавилоном, и мы остановились на очень важном моменте. Мы говорили о том, что Вавилон, по сути, является проявлением сатанинской деятельности. Мы говорили о том, что Вавилон является проявлением зла, то есть мы с вами видели в связи с Вавилоном разговор о происхождении зла, мы с вами видели о том корне, мы говорили о том корне, который стоит за злом, мы с вами видели подстрекателя зла, мы с вами видели и подстрекателя к греху. Иногда спрашивают о том, что же это такое, как это произошло, как произошло грехопадение Адама и Евы. На самом деле, началось, конечно, все не с Адама и Евы, началось все с грехопадения сатаны. И, как я уже говорил в прошлый раз, грехопадение сатаны началось не с того, что он, не знаю, напился или с кем-нибудь подрался, или что-то украл. Его падение описывается одним словом. И это слово «гордыня». Что такое грех? Это все, что не дотягивает до Божьего мерила праведности. Это все, что не дотягивает до Божьей планки. И, как мы с вами в прошлый раз тоже говорили, грех – это все, что не дотягивает до Божьей воли, не соответствует Божьей воле. Сатана был создан как ангел света. Он был создан совершенным. Однако у него была свобода воли. Он мог выбирать. Он выбрал то, что он хотел выбрать. Он поставил свою волю не только против Божьей воли, но и выше Божьей воли. Мы с вами видели 5 движений воли Люцифера. Мы читали о них в стихах с 13 по 15. И обратите, пожалуйста, внимание, что везде здесь единственное число, первое лицо. «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот это движение его воли. Это то, что он захотел сделать. Он захотел быть как Бог. И он хотел в самом буквальном смысле стать Богом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 3 главе книги «Бытие» именно этот мотив присутствует в искушении, когда змей искушает Еву, он говорит «будете как боги». Но этой серии у меня самого не получилось. Я вам это преткновение устрою. Кстати, это преткновение продолжается до сих пор. Всякий человек, который противопоставляет свою волю Божьей воле, на практике идет против Бога. Сегодня немало таких людей, которые противопоставляют себя Богу. Они пытаются стать подобными Богу. И вот когда мы с вами читаем о том, что все мы, как овцы, заблудились, мы бродили каждый своим путем, тут совершенно конкретная история. Как именно мы заблудились? Мы ушли от Божьей воли. Мы стали жить по-человечески. Понимаете, можно жить по-божески, а можно по-человечески. Иногда в нашем мире фраза «по-человечески» воспринимается как
нечто положительное, да рассудит и по-человечески. И когда речь идет о разных людях, когда речь идет о том, что одни люди ведут себя лучше, другие хуже, возможно, это и есть мерило. Но если сравнить два подхода, один по-божески, другой по-человечески, то фраза «рассуди по-человечески» никаким мерилом не оказывается. Помните, пожалуйста, что мы с вами живем в Божьей вселенной, мы с вами многим обязаны Богу, однако в нас нет желания слушаться Бога. Это не свойственно человеку подчинять себя Богу. Мы даже не думаем порою о том, скольким мы ему обязаны. Вы платите вашей компании, которая обеспечивает, допустим, подогрев или обогрев вашего дома. Вы платите за топливо, вы платите за газ, вы платите за электричество, за энергию, за воду платите. А Богу вы платите за воду, а Богу вы платите за тепло. Ни один из нас этого не делает. Однако есть также и нечто еще, и нечто более важное. Бог хочет от нас послушания, причем послушания добровольного. И мы не можем этого сделать. Мы не можем быть послушными Богу. Для того, чтобы мы были послушными Богу, Христос должен был прийти на землю. Нужно, чтобы Христос жил в нас. И суд над сатаною действительно страшен. Это суд над тем, кто с самого начала решил жить по-своему. 15 стих. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Ад никогда не был предназначен для людей. Люди попадают в ад по ассоциации. Но вот если я не хочу быть с Богом, то я буду с сатаной. Ад – это место для сатаны. Попадание в ад для людей – это совершенно сверхъестественно в Божьем плане. Кстати, Иисус видел сатану, который падал с небес. Мы с вами читали об этом уже в Евангелии от Луки, 9 глава. И в Откровении мы также видим, Откровение Иоанна Богослова, мы также видим низвержение или ниспровержение сатаны. У Бога есть великий замысел для каждого из нас. Да, сатана будет низвергнут. Кстати, один молодой христианин мне сказал как-то: «Ну жалко же сатану! Ну почему бы ему не покаяться?» Если бы сатана покаялся, Бог бы его принял. Но мы знаем из Священного Писания, что сатана не покается. И, кстати, по поводу жалости в данном случае, это Божий замысел, и наше дело принять его. И дальше мы с вами читаем о суде, и мы снова приходим к тому и мнению, и к той мысли, что Вавилон по факту был империей сатаны. Вот перчатка и рука. Да, у перчатки, у самой по себе, нет формы. Форму ей придает рука, которая в этой перчатке находится. Если хотите, Вавилон как перчатка, а форму ей придает тот, кто будет осужден на ад. 22 стих. «И восстану на них, — говорит Господь Саваоф, — и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, — говорит Господь». Вот такое осуждение на три поколения вперед. 23 стих. «И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, — говорит Господь Саваоф». Тут интересная история. Земля — это Божье место. Земля — это его, если хотите, подножие ног. Там, где подножие ног, можно сделать уборку. И вот контекст здесь замечателен. Он фактически говорит о том, что он сделает на этой земле уборку. И, среди прочего, во время этой уборки он выметит Вавилон. Развалины Вавилона находятся за несколько сотен километров к югу от Багдада. Они так и остаются, и так и останутся развалинами. Этот город так и не будет восстановлен, именно в том своем первоначальном смысле. Однако он будет восстановлен как сила, противостоящая и противодействующая Богу. Но и над этой силой будет одержана Божья победа. 24 стих. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их». Тут уже новая история. Мы читали про Вавилон, теперь мы читаем про ассирийцев, читаем про Северное царство. Это именно те ассирийцы, которые все время захватят Северное царство Израиля, но им также придет конец. Я напомню мысль, которая у нас с вами уже звучала. Те люди, те страны, которые оказываются порой инструментами в Божьих руках для того, чтобы судить Израиль. Эти люди, эти страны, эти народы будут судимы самим Богом. Кстати, это остается и сегодня. Неправедный человек или группа людей может быть инструментом в Божьих руках, даже для того, чтобы как-то действовать в жизни христиан. Однако это не значит, что самим фактом, вот этим фактом, что они оказались в руках Божьих, это не значит, что вот по этой причине они смогут избежать Божьего суда. А теперь идем дальше и продолжаем вот эту последовательность судов, пророчеств. Помните, мы с вами неоднократно уже говорили, и некоторые из вас даже писали, зачем вы так часто повторяете? Ну вот, чтобы запомнили. Для этого повторяю. Так вот, 28 стих. «В год смерти царя Ахаза», мы неоднократно говорили, что это неправедный царь, и смерть Ахаза для многих стала поводом для праздника. Но Божьи суды, Божие действия продолжаются. «В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Вы помните, что израильтяне, Южное царство, жили в земле, которую иногда называли филистимской, то есть это земля филистимлян. Сейчас мы поговорим об этом, а пока скажу, что все-таки они боялись Ахаза. И не только израильтяне были рады избавиться от Ахаза, также и филистимляне были рады от него избавиться. И Бог говорит, нет, эта радость неуместна. Эта радость, даже если она есть, будет кратковременной. Кстати, потом ведь у израильтян был благочестивый царь. Сразу после Ахаза был благочестивый царь, и будут, ну, по крайней мере, два благочестивых царя еще в истории народа, но будут и очень плохие цари. Важно, однако, было понять, что правление человека или смена правителя не принесет серьезных духовных перемен. Нам кажется, что если поменять политиков, то все будет по-другому. На самом же деле, в результате все остается так же. И прежде чем придут благословения царства, будет суровый Божий суд. Даже если мы говорим о последних временах, придет Антихрист, будет период великой скорби.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь про страну филистимлян. Кстати, не случайно римляне, желая искоренить всякое упоминание Израиля, Иудеи, стали называть эту страну Палестиной, в буквальном смысле страной филистимлян. А откуда появились филистимляне, что это за люди такие. С одной стороны, мы знаем, что они жили в этой земле, в Ханаане, до того, как туда пришли израильтяне в книге Иисуса Навина. С другой стороны, во времена Авраама ни о каких филистимлянах еще не говорится. Вероятно, филистимляне пришли в эту землю в то время, когда израильтяне 400 лет находились в Египте. И вот у Исаии мы слышим и читаем о суде, который провозглашался на филистимлян. Кстати, не только здесь. Мы еще дойдем с вами до книг Сафонии и Захарии. Мы с вами тоже будем читать там о конкретных пророчествах против филистимской страны. Так вот, там были очень важные приморские города. Это города Ашкелон и Ашдод. И именно о них были конкретные пророчества, которые совершенно полностью исполнились, которые были выполнены. И мы с вами тоже к этому еще подойдем. «И суд Божий весьма суров». 31 стих. «Рыдайте, ворота, вой голосом, город, распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их». Знаете, кто это? Это ассирийцы. Да, ассирийцы будут истреблены, но до этого они окажутся судом для филистимской земли, для филистимского народа. Вот филистимляне радуются, что Израиль теперь не будет их судить. Но Божий суд не отступил. Они не должны радоваться. Им нечему радоваться, потому что придет народ с севера, придут ассирийцы, и суд Божий совершится. А дальше 15 глава – это суд Божий над Моавом. Это короткая глава. Кстати, Моаву посвящены 3 главы. И это может показаться странным. Но что такое для нас с вами Моав? Мы когда-нибудь слышали про Моав? Мы когда-нибудь замечали Моав? Хотя, наверное, слышали. Я думаю, те из вас, кто слушает и смотрит наши программы постоянно, кое-что сразу вспомнят. Да и просто те, кто читают Библию, например, те, кто читали книгу Руфь, наверное, кое-что вспомнят. Дело в том, что во времена Исаии и еще раньше, во времена Давида, эта земля была очень важной. Для Исаии Моав был куда важнее Вавилона. Вавилон – это город, который приобретет значение в будущем. Моав же – это город, который имел значение в прошлом. История этой земли восходит ко времени Лота. Я напомню, что Моав был сыном от кровосмешения между Лотом и его старшей дочерью. Помните эту страшную и, честно говоря, весьма противную историю, которая рассказана после повествования о гибели Содома и Гоморры. И вот этот незаконно рожденный сын стал прародителем целого народа моавитян. Между прочим, именно моавитский царь, как вы помните, наверное, нанял в свое время Ваала, чтобы тот проклял израильтян, когда те проходили через Моав. Об этом мы читали в книге «Чисел». Но с другой стороны, есть замечательная история про Руфь, моавитянку. Помните, она говорит, обращаясь к Наимине: «Твой народ будет моим народом, твой Бог моим Богом». Так что же получается? Получается, что в жилах Давида тоже текла кровь Моава. Каким образом? Да-да, именно так. Через Руфь. Кстати, если вы перечитаете книги царств, вы увидите еще один интересный факт. А Давид какое-то время скрывался в Моаве, когда он бегал от Саула. Возможно, потому и скрывался, что у него там были хоть дальние, но все же родственники. А теперь вопрос. А где же моавитяне сегодня? Это люди которые исчезли с лица земли. Характерная черта моавитян заключается в том, что они очень близки к Божьему народу, но все же не приобщились к нему. Они стоят так близко, как не стоял ни один другой народ, но все-таки решают жить по своей воле, а не по Божьей воле. Именно в этом плане Руфь оказывается замечательным исключением. Современные моавитяне – это уже, конечно, не народ, этого народа уже нет. Современные моавитяне – это люди, которые очень близки к тому, чтобы стать христианами. Они слышали Евангелие. Они, может быть, даже как-то реагировали на Евангелие. Они недалеко от Царства Божия, но не входят в Него. Слыша слова Спасителя «Недалеко ты от Царства Божия», они, как богатый юноша, просто отворачиваются и уходят. Интересно, что Моав – это территория современной Иордании. Даже географически она находится рядом с Израилем, но при этом в политическом плане враждует с Израилем. Современные моавитяне ходят в наши церкви. Апостол Павел говорит о том, что они имеют вид благочестия, но отрицают при этом самую суть благочестия. Мы с вами это увидим в ближайших главах. Мы увидим также этих людей в очень коротком послании. Это новозаветная книга «Послание Иуды». Мы обязательно до нее дойдем, Бог даст в нашем изучении Священного Писания, но там говорится о конкретных людях. Я начну читать послание Иуды, 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И вот об этих людях Иуда и пишет свое послание. Они выдают себя за верующих, на самом деле таковыми не являются. Они напускают на себя вид благочестия, на самом же деле они неблагочестивы. Они продолжают ворчать, они постоянно и всем недовольны. И более того, это ворчание начинает распространяться по Божьей Церкви. Это ворчание распространяется как яд, как отрава. Моав был опасным соседом, он был опасным союзником. Израиль не мог назвать его союзником, потому что Мааву нельзя было доверять. И вот в этом контексте начинаем читать пророчество о Мааве. 15 глава. «Так ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды». Перед нами перечисление городов Моава. Многие из этих городов мы сегодня даже не помним. Моав будет уничтожен, потому что придут ассирийцы. Они в самом буквальном смысле сотрут города Моава с лица земли. Не случайно мы не можем вспомнить, что это за города. Но есть во втором стихе интересная фраза. Он восходит к Баиту и Дивону. Кстати, один проповедник неправильно читал, и он ухитрился как-то сказать, он восходит к Баиту и Дивану. Он говорит, я не знаю, что такое Баит, но что такое восходить к Дивану, мне хорошо известно. Кстати, по поводу Баит кое-что можно сказать. Скорее всего, это храм, это даже не город, это именно храм, это какое-то местное божество моавитян. И это божество их не спасает, это божество их не сохраняет. На улицах его припоясываются вретищем, читаем мы в третьем стихе. На кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. Это страшные слова. Кстати, улицы, крыши. Все это указывает на то, что земли Моава были богатыми, а теперь они разорены. Иногда говорят о том, что, ну вот, пророки беспристрастно описывают суд. Вот не так это. Иногда у пророков получается еще как пристрастно. Когда мы читаем об этом суде над Моавом, даже Исаии трудно это принять. Вот он пишет, 5 стих, «Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к Сигору, до третьей Эглы». Восходят на Лухит с плачем. По дороге Харнаимской поднимает страшный крик. Сердце пророка рыдает. Это ведь сосед, это тот, кто мог стать союзником, партнером. Но этого не произошло. Вместо этого разрушение, которое потрясает пророка Исаию. Да, друзья, сегодня есть люди, которые продолжают грешить. И у них два варианта действий. Вот либо они обращаются к Богу, и тогда Божья милость касается их, либо то самое, по поводу чего содрогается пророк Исаия. Мы продолжаем 16 главу, и вот первые стихи – это все-таки искорка возможной милости. «Посылайте агнцев владетелю земли, из селы в пустыню, на гору дочери Сиона». Что за агнцы? Агнцы жертвенные. Зачем? Для того, чтобы покаяться, для того, чтобы прийти к Богу. И вот если эта земля, если Моав хочет получить спасение, если Моав хочет получить прощение, то он должен прийти к Богу. Он должен принести жертву покаяния. Однако моавитяне не вняли этим словам. Второй стих. «Его блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава, у бродов арнонских». Они не смогли спастись от ассирийцев. Они были завоеваны. И тут мы с вами смотрим в будущее, в последние дни. Читаем об этом в 5 стихе. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Вот это та вечность и то событие восстановления дома Давидова, о котором мы с вами думаем и на которое мы уповаем. Именно об этом говорит, в частности, Иаков в «Деяниях апостолов», 15 глава. И произойдет это тогда, когда полное число язычников войдет в церковь. Мы с вами говорили уже о гордости как причине падения. И здесь перед нами тоже гордость, которая приводит нас к падению. 6 стих. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии и неистовстве его». И дальше подробно. Про Моав. В своих отношениях с этим народом Бог использует народ израильский. У этого и у других народов есть возможность покаяться. Они отвергают эту возможность. Возможность покаяния есть и сегодня. А вы примете или тоже отвергнете? Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.